Думаю, скажем и несколько вещей, связанных с недельной главой. Я как-то ехал вместе со студентом из Бершевского университета, и тот мне говорит, что он сейчас очень рад. Чему же ты рад? Говорит, канадские ученые доказали, что выход из Египта, что расступление моря в это вовсе не было чудом. Почему же? Он сказал, есть такое явление прилив и залив, и это явление может привести раз в 1000 лет примерно к тому, что море расступится. Я ему сказал, я попросил его разрешения присоединиться к этой радости. Он очень удивился, говорит, а ты чему рад? Как бы ты религиозный человек. Чему тебе, вы считаете, что это было чудом? Почему же ты рад? Я ему говорю, очень просто. Когда-то ты слышал, что ученые в Канаде доказали, что, к примеру, сказки Андерсена, они могли происходить и в природе, что это могло природное явление, там всякие эти сказки, какое-то природное явление могло и может объяснить, какое-то природное явление может объяснить то, что происходит, то, что сюжет этих сказок. Он говорит, конечно же нет, это же сказки, почему же ученые должны доказывать, что это может происходить? Так я ему говорю, из этого что мы видим? Что канадские ученые, они уверены 100%, что море расступало, что действительно это происходило и расступлялось море. Если они уверены в том, что это происходило, только они хотят себя тешить таким объяснением, что раз в 1000 лет происходит такое явление, которое может привести к расступлению моря. И как раз в эти раз в 1000 лет как раз проходили там, не проходили, а бежали евреи от египтян. И как раз в то же время, когда они подошли, были на берегу моря, расступилось море. И точно в то же время, когда они прошли, море снова, это явление прошло, и море сомкнулось. И я ему сказал, так они могут так себе, это самое, могут себя тешить такими, такими объяснениями. Я ему добавил, что ученые канадские были не первые. Их уже кто-то опередил. И кто же их опередил? Сами египтяне. Рамбан спрашивает, в недельной главе рассказывается о том, что до того, как море расступилось, Всевышний сделал, чтобы дул ветер всю ночь. Спрашивает Рамбан, неужели Всевышний не может сделать так, чтобы расступилось море без того, чтобы ветер дул всю ночь? Говорит Рамбан, что Всевышний желал, чтобы египтяне подумали, что это природное явление. Раз в 1000 лет есть ветер, есть отлив и залив, и это может произойти, и таким образом это природное явление, море расступилось по природному явлению, и поэтому это вовсе не было чудом, и поэтому египтяне решили пойти за евреями. Иначе они бы не захотели, они видят чудо, неужели бы они бросились в море. Так что я сказал, что это вовсе не было чудом. То есть так что я сказал, что канадских ученых и египтяне уже опередили канадских ученых. И в принципе, я думаю, что тут мы можем увидеть большую основу. На взгляд вообще на весь мир. Ведь как спрашивает Рамбан, неужели, говорит Рамбан, неужели, хорошо, ветер дул, но ветер может сделать так, чтобы вода расступилась, и чтобы евреи могли идти по суше? И неужели возможно, чтобы 12 дорожек было? Как же они не обратили на это внимание? Говорит Рамбан, «Ло саму либам лазот, миров таватам ле ареалеем». Они не обратили на это внимания из-за того, что у них было большое, великое желание причинить что-то плохое евреям. Из-за этого желания они не обратили внимания на то, что все-таки 12 дорожек, такого не может быть в природном явлении. Что же мы видим? Всевышний дает свободу выбора. Если бы все было явно, не было бы никакой свободы выбора. Рамбан в конце главы «Бо» объясняет нам интересную вещь. Говорит Рамбан, он объясняет, почему есть много заповедей, которые в память о выходе из Египта. Говорит Рамбан, потому что Всевышний, с одной стороны, как бы, если можно так сказать, да, у Всевышнего была дилемма. С одной стороны, нужно показать, доказать всему человечеству, что Всевышний, он владелец миром. Но с другой стороны, если Всевышний каждую секунду будет делать чудеса на глазах каждого человека, то свободы выбора не останется. Если тот человек, который будет зажигать свет в субботу, у него сгорит сразу же палец, то больше 10 раз он этого делать не будет. А тот же человек, который все-таки захочет и пальцами ногов делать, зажигать и выключать свет, так я не думаю, что это будет человек-грешник, это будет просто глупый человек. Как же Всевышний как бы решил эту дилемму? Всевышний сделал, с одной стороны, возможность каждому человеку прийти к стопроцентному доказательству о том, что у него есть сила, и то, что Всевышний правит этим миром. Но с другой стороны, это доказательство поймет только тот человек, который решит задуматься, который захочет это понять. Поэтому что же Всевышний сделал? Всевышний сделал чудеса на глазах всего человечества. По крайней мере, всего народа, да? Весь народ, весь еврейский народ видел эти чудеса. На глазах всего народа Всевышний говорил с Муше, и он обратился также ко всем евреям. «Анухи вело елеха, я Господь Бог твой, и да не будет у тебя других богов», сказал Всевышний всем евреям. И когда Всевышний говорил с Моше, это было тоже на глазах всех евреев. Сама Тора утверждает, как сказано в Торе, «Ани я кедавар зе, о анишма камоу, аниса элоким лакахат локой мекерев гой, баутото бемилхама, кашер шамата атава ехи». Говорит Тора, подумай, задумайся, было ли такое, когда-то происходило в истории человеческой. Задумайся с самого начала человечества и до его конца, с одного конца мира, до другого конца мира. Найдешь ли ты какой-то народ, которому открылся его Бог на глазах всего народа, как он открылся тебе, и ты остался жив? Интересно, что есть один раввин, он великий Махзир Бетшува, очень много людей он вернул, по-моему, Цви Инбар. Так я слышал о нем, что он, до того, как он сам стал религиозным, он слышал это утверждение, что еврейский народ утверждает, что он единственный, которому была дана его учение, его Тора, его книга святая на глазах всего народа. И он пошел в Хайфский университет, в библиотеку, проверил все религии, которые только возможны. Действительно убедился, и это то, что его привело к тшуве. Почему же так? Почему в этом есть? Почему Тора утверждает, что не будет никакого народа? Ведь если задуматься, это, как мы видим, многие религии украли очень много у евреев. Почему бы не украсть такую чудесную вещь, что их религия была дана на глазах всего народа? Почему такое не украсть? Очень просто. Потому что это невозможно утверждать. Почему же? Если я утверждаю, что я, во-первых, я не могу прийти, сейчас я приду к какому-то народу, приду, представлю себе Нетаньяху, говорит, вот вы видите, как мы сейчас это самое расправились и с Ираном, и Америку победили, это было у вас, у всех на глазах. Все, он сделает из себя надсмешку, все будут смеяться над ним. Мы знаем, что произошло? А позже тоже невозможно. Потому что Тора утверждает, когда возможно прийти и сказать, что вы все видели. Или это известный факт, который передается испокон веков, из поколения в поколение передается этот факт о том, что я утверждаю. И ему сразу же спросят, а где, почему мы не знали, почему никто это об этом не знал. Тора мы видим, как Тора, с тех пор, как Тора была написана, книги все из Тора, Иошуа, Шуфтим, Шмуэль, Мнахим, сразу же есть, у нас идет все по порядку. Весь еврейский народ никогда не было какого-то, какого-то периода, когда не было Торы, и вдруг вспомни об этом. Так такого, поскольку такое невозможно утверждать, это то, что Тора говорит, не будет никакого народа, который будет утверждать, что его религия была дана на глазах у всего народа. Кстати, Рав Нойгер Шель, я слышал, что как-то рассказывал, что он об этом говорил на каком-то семинаре в Арахим. Встал один парень, говорит, сейчас он был в Индии, и там есть какая-то секта, которая, да, утверждает, что их религия была дана на глазах несколько тысяч людей. Но что произошло? Просто все настолько удивились открытию Бога, что все умерли, только один остался, и он принес эту книжку. Так Рав Нойгер Шель сказал ему, что в стихе сказано? «Посмотри, — говорит стих, — был ли такой народ, которому была дана на глазах, всего народа была дана его святая книга, Ваехи, заканчивает пасук, и он остался жив. Если все умерли, так это не большая мудрость, только один человек остался. Наша Тора утверждает, что никогда не будет такого народа, который будет утверждать, что его религия была дана на глазах у всего народа, и весь народ остался жив. Так выходит, что если мы каждую мицву, каждую заповедь, которую мы делаем в память о выходе из Египта, что эта заповедь говорит? Эта заповедь говорит о том, что мы получили от наших отцов, потому что невозможно, сейчас Нетаньяху тоже придет и скажет, давайте сейчас начнем, к примеру, каждый будет на голову одевать американский флаг, потому что мы победили Америку. Если мы начинаем, весь народ начинает соблюдать что-то в Песах, не кушает мацу, потому что это в память о том, как мы вышли из Египта. Суккот в память о том, как мы ходили по пустыне. Шивот в память о том, как была дарована Тора. Тфилин. Каждый день нужно напоминать себе. Два раза в день мы должны напоминать о выходе из Египта, заповедь из Торы. Заповеди о выходе в субботу кидуш, выход из Египта. Каждый раз, каждый день, каждую секунду, не каждую секунду, но каждый день несколько раз человек выполняет заповедь о выходе из Египта. Может быть такое, что это кто-то придумал? Так что Всевышний сделал? Всевышний, с одной стороны, дал возможность, человек задумается, он поймет, где истина. Он поймет, что Всевышний властвует над миром. И Всевышний это показал. Но с другой стороны, тот, кто не захочет это увидеть, он этого не увидит. В этом заключается свобода выбора. Это мы видим в истории с фараоном, когда сказано, что фараон Тора рассказывает нам о том, что Моше говорит фараону, знай, что если ты продолжишь и не будешь отпускать на мой народ, то скот египетский, весь скот умрет. И еще знай, что еврейский скот, ни одно животное из еврейского скота не умрет. Рассказывает Тора, что действительно так и было. Весь египетский скот умер. А из еврейского скота, лометехад, даже один не умер. Но если обратим внимание, мы посмотрим, что в продолжении сказано немножко другое выражение. Сказано, что когда фараон послал проверить, узнать, что произошло с еврейским скотом, что фараон увидел? Фараон увидел «Вейне ломет адехад». Он увидел, что не умерло до одного «Ваяхбет либо». И тогда утяжелилось его сердце, ужесточилось его сердце, он не отпустил народ. Почему такая разница? Почему вначале сказано «ломет эхад» не было, не умер ни один скот, а в конце сказано «ломет адехад» – до одного? Говорит Мальбим, что в принципе у евреев, как наши мудрецы говорят, был один еврей, который, мать которого вышла замуж за египтянина. И в то время, до дарования Торы, еврейство постанавливалось по отцу, не по матери. Поэтому, в действительности, этот человек был не евреем. И его скот умер, потому что Всевышний обещал, что еврейский скот не умрет, а он был египтянином. Но фараон думал, что он считается евреем. И фараон, поэтому он видит, что о, один еврейский скот, одно животное, да, умерло. И говорит, значит, это все глупости. Его сердце утяжелилось. Но почему бы человек не задумался? Он видит, ему обещают, что будет такая казнь. И он видит перед собой, действительно, весь египетский скот умирает. У евреев практически все остаются живы. Один умер. Так задумайся, тут что-то не то. Может быть, просто так? Нет, он зацепляется, он видит какую-то, за что можно зацепиться. Все, уже нет никаких чудес, и ничего не стоит. В этом свобода выбора. Вопрос, что человек ищет? Человек ищет истину, либо он ищет зацепиться за что-то и сказать, вот это ничего не стоит. Тем самым мы также поймем еще одну вещь. Когда фараон попросил привести доказательства о том, что Всевышний действительно послал Муше, и о том, что у еврейского Бога, да, действительно есть сила. Какое, что приводит Муше в доказательство? Посох, правильно? Всевышний ему говорит, возьми свой посох, брось его, и этот посох станет змеей. Что делают жрецы фараона? То же самое. Он говорит, что ты смеешься надо мной. У меня все тут фокусники, такие фокусы, это в школе учат, во втором классе уже учат такие фокусы, которые вы делаете. Так что же, в чем состояло чудо? Всевышний говорит, сделать чудо. В этом состояло чудо, сделать то, что умеют первоклашки делать. В чем же чудо? Да, говорит, Раши обращает внимание, что если мы посмотрим внимательно на стихи Торы, то мы увидим, небольшая разница была. В чем же состояла эта разница? Разница состояла в том, что посох Моше проглотил все эти посохи египтян. Более того, не когда он был змеей, а когда он уже был посохом. В этом была разница. И, видимо, это могло уже привести доказательство того, что что-то тут другое, другие силы, силы, которые гораздо сильнее тех сил, которыми пользовались египтяне. И все же, спрашивается вопрос, почему Всевышний выбрал такое чудо, которое на первый взгляд, это кажется одно и то же. Неужели это чудо? Всевышний мог сделать что-то, что египтяне не могли бы сделать. Почему выбирается такое чудо? Ответ – это то, что мы сказали. У Всевышнего есть правило. Всевышний следует этому правилу практически всегда. Он дает, ты хочешь узнать? У тебя есть возможность узнать. Ты не захочешь узнать? Всегда у тебя есть свобода выбора. Не понять, не увидеть, не услышать, остаться как ты. Это тут то, что происходит. Как-то меня спросили, в чем заключается свобода выбора. Так я сказал, что я думаю, что свобода выбора заключается задумываться или нет. Откуда мое доказательство? Сказано в Торе, что Муше предупреждает, тот, чей скот будет в поле, и этот скот, град, будет уничтожен градом. Если кто-то решит все-таки загнать скот домой, ничего с этим скотом не произойдет. И как сказано? Сказано, что тот египтянин, который боялся слова Бога, он весь скот загнал домой. А тот, кто не обратил внимания на это, оставил в поле. Мы знаем, в Геморе говорится, в чем заключается свобода выбора. Сказано в Геморе, «Аколь бидей шамайм, хуц мейрат шамайм». Все в руках Творца, кроме одной вещи – богобоязненности. Страх перед Творцом – это не в руках Творца. Почему? Потому что это дал Он нам. У нас есть выбор, бояться Его или нет. Так как сказано, тот, кто боялся слова Творца, он загнал скот домой. А что является противоположностью этому? Вашер ло сам либо лазот. Тот, кто не обратил на это внимания. Поэтому я сказал, в чем заключается свобода выбора? Обратить внимание или нет? Тот, кто с серьезностью будет относиться к тому, что происходит, так и у него будет... Он сможет достичь богобоязненности, он сможет по-настоящему, по-другому совершенно относиться ко всему, что есть, и он будет бояться Творца. Но у человека есть возможность не обратить внимания, продолжить жить, как он жил до сих пор. Как-то, когда я приехал в Израиль, я еще тогда был только начинающий. Я смотрел телевизор тогда еще, и я видел по телевизору, была программа. В программе выступал какой-то молодой человек, с ним, у него брали интервью с такой шевелюрой, и он рассказывал о себе, о том, что он родился в религиозной семье. Он и в конце концов он оставил религию. Его спросили, почему, он говорит, вот он увидел в кино зашел, он увидел для себя новый мир, прочитал Льва Толстого. В общем, и что же, он создал организацию для людей, которые, чтобы притянуть религиозных людей, сделать из них, повлиять на них, сделать из них нерелигиозных людей. Все это интервью меня как раз очень поддержало в моей дороге исполнения заповеди. Почему? Потому что, с одной стороны, то, что он нашел в этом мире, я это все знал. То есть для меня это не была новость. Я знал, что много это не стоит. Но с другой стороны, меня то, что еще поддержало, это то, что я задумался. Если мы возьмем в религиозном мире, то есть тех людей... К примеру, какая-то газета захочет взять интервью у какого-то человека, который Хазарбичева, который стал религиозным. У кого возьмут интервью? Какого-то профессора, да? Какого-то, может быть, и актера, какого-то известного человека, который, несмотря на все его состояние, он понял, что это ложь, и стал соблюдать заповеди. Таких полно людей. Если они берут интервью по телевизору, показывают... Кого они нашли? Какой-то парниша, которому, не знаю, 19-20 лет. Это то, чему они радуются, что это мне показывает. Ничего лучшего они не нашли. Прошло время, я начал учиться в Ишиве. У меня был в Ишиве был чудесный хеврута, с которым мы учились, Беатмада, серьезно учились. Даже когда у нас было расстояние, которое мы должны были пройти от места, где мы учились, и места, где мы спали, так всю дорогу мы говорили, мы повторяли ту гемару, которую учили. Мы ехали в автобусе на свадьбу, повторяли то, что мы учили. Сидели на свадьбе, сидели вместе, повторяли то, что мы учили. Как-то я захожу в комнату, и парни вижу, что-то парни шушукаются, разговаривают о чем-то. Я говорю, о чем вы разговариваете, что-то такое? Говорят, о твоем друге. О чем вы разговариваете, что такого интересного? Говорят, ты что, не знаешь? Он сам был из религиозной семьи, потом он стал нерелигиозным. И он сделал организацию для людей, для того, чтобы религиозных людей привлекать и сделать из них нерелигиозными. А в конце концов он снова стал религиозным. Тогда я понял, что это тот человек, тот парень, которого я видел по телевизору. Я помнил, как тот выглядит, и это мой друг. А целую ночь не мог заснуть, потому что не мог сопоставить вообще эти две совершенно различные личности, не мог как-то сопоставить в своей голове. Я помню, как-то один день он не пришел со мной учиться, потому что ему нужно было, он поехал в больницу навещать одну девушку, которая была религиозной. Эта организация продолжила и сейчас продолжает, к сожалению, существовать. Эту девушку убедили все бросить. И она поехала в кибуц. Она думала, что найдет. Она поняла вообще, на что она все поменяла. И она пыталась покончить самоубийством. И он почувствовал, что это его вина. Он поехал ее навещать. В любом случае, он мне рассказал интересную историю. Когда он только создал эту организацию, ему помог один человек по имени Срулик Сегаль. Исраэль Сегаль. Так этот Исраэль Сегаль, который помог ему сделать эту организацию, у него самого была, он очень популярный, известный человек, у него была своя передача в Лейль Шаббат по телевизору. И вот они сидели в ресторане, обсуждали, как что сделать. В конце концов они пришли, договорились о чем-то. И в конце, перед тем, как расставаться, этот человек, этот Исраэль Сегаль, ему говорит, теперь я хочу тебе историю рассказать. Что же за история? Говорит, что он как-то сам, он был религиозным человеком, учился в одной из лучших ешив, ешиват Поневич. Но уже тогда он был, искал себе развлечения. И как-то одним утром он встал, поехал в Эйлат, искать себе развлечения. Его брат, Равдан Сегаль, может быть, вы слышали это имя, один из больших праведников нашего поколения. Тогда он тоже учился в Ишиват Поневич. Он очень удивился, что происходит с его братом, поехал за ним его возвращать. И он думал, что, может быть, что-то с головой не в порядке, взял его к психологу. Психолог осмотрел этого Исраэля Сегаля и говорит, смотри, с точки зрения психики у тебя все нормально. Но я тебе хочу от себя кое-что сказать. Если ты думаешь, если ты считаешь, что ты в этой жизни найдешь счастье, я тебе обещаю, даже 5 минут счастья не будет у тебя. Вот этот Исраэль Сегаль, всю историю он рассказывает о себе. И он добавляет, я уже в этой жизни 20-30 лет, я тебе говорю, что этот психолог был прав. Мой друг мне говорит, что он был в полном удивлении. Как так? Человек, который, с которым он сидит, они договариваются о каких-то вещах. В конце рассказывает совершенно противоположную историю. Он сам не знает, почему так и почему он решил рассказать ему эту историю. Возможно, человек в глубине сердца знает, где истина. но он не может уже оставить. После того, как человек идет по какой-то неправильной дороге, очень тяжело все поменять. Он продолжает идти, но ему было тяжело промолчать. К чему я рассказываю эту историю? Есть две вещи, которые мы связаны с недельной главой, которые мы можем из этого выучить. Во-первых, мой друг придумал очень интересное название для тех людей, которые стали нерелигиозными. Это изобретение такое гениальное. Как он их называет до сих пор, это уже распространилось, это название «Хузрим Бешиила». Точно так же, как есть «Хузрим Бетчува», так и есть «Хузрим Бешиила», как бы вернуться в вопросе. «Хузер Бетчува» – это вернуться в ответе. «Чува» – это как и ответ, также «Чува» – это возвращение. А он придумал, а кто наоборот, это «Хузер Бешиила», тот, кто возвращается в вопросе. Я, кстати, тоже как-то где-то слышал по радио, как это передавали тоже интервью с каким-то таким Хузрим Бешиила. Тот, кто ему брал интервью, он говорит, ну, какой у тебя вопрос? Ты Хузер Бешиила? Говорит, ну, мне тут хорошо. А вопрос-то какой? Тот не мог, не знал даже вопроса. В любом случае, на первый взгляд, это изобретение гениальное, очень, да, Хузер Бешиила, это звучит красиво, как бы. Это не какие-то люди, да, это очень интеллигентные люди, у которых есть вопросы, которые не нашли ответы на свои вопросы. Я думаю, что, кроме всего прочего, это название очень правильное. Почему? Потому что наши мудрецы сказали «Шейлат хахам хацит шува» – вопрос мудрого, половина ответа. Почему это так считается, половина ответа? Я думаю, что очень просто. Вопрос мудрого показывает о том, о его глубоком понимании. Если человек зайдет в какое-то место, и он увидит большой хаос, большой балаган, и он даже не знает, какое предназначение этого места, что тут должно быть, он не спросит никакой вопрос, не задаст никакого вопроса. Почему? Потому что он даже не знает предназначение этих вещей. Если же человек приходит в какое-то место, он понимает, что тут должно быть, он заходит в продуктовый магазин, и видит, что, кроме всего прочего, в продуктовом магазине продается, к примеру, канарейка. Он спросит, а как это, да, что хотят, чтобы мы ее съели? Он будет задавать вопросы, почему она тут продается. Что показывает его вопрос? Потому что он понимает, куда он пришел, понимает предназначение этого места. И он хочет понять, для того, что, когда он видит какие-то вещи, неподходящие к его пониманию, он их задает. То есть вопрос мудрого уже определяет многое, это уже половина ответа, потому что он дал нам большой взгляд на все, что происходит. Это вопрос мудрого, потому что мудрый, что он ищет? Мудрый ищет ответ. Да? Он ищет, он хочет понять всю композицию. А что же, но есть другой вид вопросов. Есть вопрос, когда человек не ищет ответ. А человек что ищет? Это человек ищет вопрос. И поэтому вопрос такого человека не будет считаться половиной ответа. Это будет считаться полный, только вопрос. Потому что этот человек был в вопросе, остался в вопросе, всегда в нем останется. Поэтому я думаю, что называть таких людей, которые оставили религию из-за вопросов, это очень правильное название. Почему? Хузер Бешиила, потому что они Хузер Бешиила, и они так и останутся во всех вопросах. Потому что это те люди, которые ищут вопросы, они не ищут ответы. Рассказывают про одного Роша Ишива, которого был один из учеников его Ишиве, который оставил Ишиву, оставил религию. Прошло много лет, они где-то встретились, и этот ученик вдруг услышал ответы на свои, на те вопросы, которые он спрашивал у раввина. И он говорит, почему же ты мне тогда не ответил на мои вопросы? У меня были столько много вопросов. Почему ты мне на них не ответил? Тот говорит, потому что у тебя не были вопросы. У тебя были тируцим. Не знаю, как это перевести по-русски. А? То есть ты тем своим вопросом это не искал ответа. А что ты искал? Ты искал только себя оправдать, оправдание. Он говорит, на вопросы у меня есть ответы, но на оправдание у меня ответов нет. Это первая вещь, которую я думаю, что можно видеть из того, что мой друг сделал, из этой организации, определение тех, кто оставляет религию, хозрим бешейла, я думаю, что очень правильное определение. Вторая вещь, она тоже связана с недельной главой. В недельной главе рассказывается о том, что Моше, когда у евреев не было возможности, когда они подошли к водам, вода была горькая, что Всевышний говорит сделать? Каким образом они смогут попить эту воду? Говорит Всевышний, возьми дерево, брось в эту воду, и они станут, эти воды станут сладкими. В Зоаре утверждается, что дерево, имеется в виду Тора. Тора, она в книге Мишлей называется деревом «Эц хаим гиле махзиким ба». Это древо жизни для того, кто его держится. И это древо жизни, она всю жизнь может сделать из горькой и сладкой. Говорит Рав Мейр Карелиц, когда у нас есть какая-то горькая пища, как мы ее можем сделать сладкой? Есть две возможности. Есть первая возможность, у меня есть что-то горькое, я буду закусывать чем-то сладким. Таким образом, да, не буду чувствовать горечь этой пищи. Может быть, не настолько буду чувствовать горечь этой пищи. Но есть возможность, к примеру, пожарить ее, какой-то процесс сделать, чтобы горечь испарилась. И действительно превратилась эта пища в сладкую. Так же и люди. Есть какие-то тяжелые, грустные части у каждого в жизни. Так что люди обычно делают? Они берут какой-то сахар, пытаются поехать за границу, пытаются себе увеличить какие-то удовольствия. И они думают, что тем самым они услащают свою жизнь. Но жизнь остается горькой. Только у них есть сахар, они иногда берут немножко, несколько ложек сахара. В чем-то, может быть, это им помогает. Но есть другая возможность. Есть возможность перевернуть всю жизнь и сделать ее по-настоящему сладкой. И каким образом мы это сделаем? Тот человек, который связан с Творцом, понимает, что даже самые тяжелые моменты в жизни, даже это все от любви идет от Всевышнего, который любит нас. В действительности самые тяжелые эти моменты, они из любви Всевышнего исходит. И если бы мы могли увидеть, мы бы поняли, что это именно для нас. Наш весь взгляд изменился бы на весь мир. У нас бы не было никаких горьких моментов. Это то, что этот Исраэль Сегаль сказал. Никогда по-настоящему счастливым он не был. Почему? Потому что он, может быть, брал сахар. Но он до сих пор чувствовал горечь того, что происходило. Я как-то слышал, интересно, что заместитель министра связи России мне как-то рассказал хасидскую историю. Он рассказал, на этой истории мы закончим, он рассказал о том, что был царь, некий царь, у него был слуга. Этот слуга всегда был рад, всегда говорил, что все, что происходит, к лучшему. Они шли на охоту. И этот слуга натянул свой лук, и по ошибке стрела попала в палец царя и отсекла палец царя. Царь разъярился и приказал посадить этого слугу в тюрьму. И вот слуга сидит в тюрьме. Царь снова идет на какую-то охоту. Их поймало племя людоедов. Всех съело, доходит до царя. И говорит, ой, он калека, мы таких не кушаем. И отпустили его. Приходит этот царь и говорит своему слуге, выходи из тюрьмы, это все из-за тебя, это благодаря тебе я спасся, ты мне спас жизнь. Какой ты молодец, и вообще, я очень сожалею, что я тебя в тюрьму посадил. Говорит слуга, ну задумайся, если бы ты меня в тюрьму не посадил, я бы вместе с тобой на охоте был, и меня бы тоже съели. Всего наилучшего.